Итак, дамы и господа, сегодня я рискну сказать вам самое главное. И вы уже, я вижу, заинтригованы. Нет, конечно же, кое-кто, кто это тоже слышит, этого совсем не достоин. Но подобная информация сама защищает себя, уверяю вас. Тот, кто ее не достоин, просто не расшифрует закодированные в ней коды и подтексты, верно? Астра, будьте добры, начнем без затактов, но сразу с крещендо, как мы это с вами любим. Прекрасно. И, как говорится, шоу-тайм. И вот они, эти напрягшие небеса, что вот-вот разверзнутся. А вот она, та самая красная от крови дорожка, по которой вот-вот потекут в ваши сердца и души откровения самых громоподобных гений всех времен и народов, самые безжалостные и кровожадные. И вот она, эта формула конца, что с особым сладострастием я уже вношу в заголовок сегодняшнего беспредела более чем разрушительных смыслов. И глядя на эту формулу, вы, конечно же, ничего не можете понять, верно? Или просто не хотите понимать этот чудовищный, убийственный и тотально омерзительный бред? Надо ли это вообще понимать? Может, можно обойтись и без этого? Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, внимание! Формула эта, как вы видите, состоит из трех символов. Первое означает безграничное желание блага. И содержащиеся в этом стремлении смыслы мы умножаем на безудержное возрастание возможностей человеческого гения. И что получаем в итоге? Правильно. Формулу экологической катастрофы. То есть конца всего живого. Как такое может быть, завопить сейчас кто-то из вас? Здесь где-то как пить, да допущена ошибка. Надо проверить, надо обязательно проверить. Хорошо, проверяем логическую цепочку и повторяем на пальцах. При неуклонном нарастании первой величины, то есть безграничного желания блага себе и людям, и стремительного повышения второй, то есть возможностей человеческого гения в удовлетворении этого запроса. И здесь мы умножаем одно на другое, как вы помните, и получаем что? Верно, еще большее благо, обратной стороной которого является что? Правильно, трам-тарам! Планетарная экологическая катастрофа! Yes! Все верно, сколько ни пересчитывай, одно и то же. Если отвлечься от абстрактно-физико-математических исчислений, заговорить обычным жизнеописательным языком, то вначале погаснет голубое сияние солнца, атмосфера станет удушающей от ядовитых газов, затем помутнеет, потеряет живость и превратится в густой раствор, питьевая вода, озер и рек, затем вся природа утратит серебристый жемчужный колорит своих просторов, или, может, посмотрим это кино прямо сейчас? Маэстро, включите телевизор! Кто сказал мне? Ах, нет! Почему? Почему? Это всего лишь кино, дорогие мои! Всего лишь кино! Всего лишь очередная мрачная фантазия еще одного больного на голову гения! Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen! Сегодня у меня воистину романтическое настроение, которым я, собственно, не собираюсь раскатать вас в красную ковровую дорожку к собственной посмертной славе, трам-трам. Что касается призов, то их, как всегда, три. Для двух самых быстрых и самого жалочно-колючего, кто рискнет, не боясь получить по морде, спеленать мои сегодняшние усилия в смирительную рубашку, шоу-тайм, дорогие мои! Шоу-тайм! Итак, дамы и господа, природа гениальности, как трындят нам повсюду авторы толстенных книг по психологии, давным-давно раскрыта, верно? И корни ее кроются в некотором психическом отклонении, ну, вы все знаете. Нет, речь, конечно, не идет о сумасшествии, как таковом, но о некоторой форме аутизма, при которой интеллект, как таковой, не страдает, а человек выглядит вроде бы нормальным, но существенно снижается так называемая социальная ответственность. Маэстро, ну надо же предупреждать. Придвинули ритавры к самому уху и вдарили как следует. Я же вам не пробка из-под шампанского. Понимаю, что в сценарии прописано. Понимаю! Но я ведь пока тоже еще человек. И есть предел выносливости моих перепонок. И название этого отклонения, легкой формой которого, как кто-то из вас уже знает, страдали такие гиганты, как Ньютон, Моцарт, Кант, Оруэлл, Сократ, Дарвин, Уэллс, Кэрол, Йейтс, Микеланджело, ну и многие другие, звучит как синдром Аспергера. Успели записать? Прекрасно. Одним словом, этот синдром, как утверждает британский профессор Майкл Фиджеральд, и характеризует этот феномен, что в человеческом мире называют гениальностью. И который принято считать созидательным, но на самом деле питается он крайне заниженным уровнем ответственности за результаты своего гения. То есть подлинному гению просто-напросто наплевать на социум и человеческое сообщество. Творит он совсем не ради людей, но ради некой абсолютно асоциальной, высшей степени смертоносной идеи. Кто-нибудь согласен? И теперь интересно. интересно, как я смогу эту дикую идею защитить, верно? И тогда мы, господа, ladies and gentlemen, синдром Аспергера, равно как и другие формы аутизма, контролируются теми же генами, что отвечают за так называемое творческое мышление. Я не случайно, как вы понимаете, заговорил сегодня об этом, так как являюсь одним из представителей этого класса социальных типов. И это самая большая подсказка из всех, что я сегодня буду вынужден вам загадать. Обратите внимание. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я появляюсь на свет в 11 часов 30 минут. И более точная дата вам сегодня даже не понадобится, так как, хотя опустим эти нюансы, этот мой юмор все равно считают только очень продвинутые игроки. И вот они, эти удивительные места, дом, река, лес, сегодня они совершенно другие, но тогда были именно такими, да, спасибо, дорогой мой. Вид младенца доставляет моей матери немалое удивление и даже беспокойство. Моя голова непомерно большая и несколько даже угловатая, и мама грешным делом думает о каком-то врожденном уродстве. Я очень медленно двигаюсь, крайне трудно учусь говорить. У меня на лице написаны все признаки умственной отсталости. Я более чем стеснителен, крайне не уверен в себе и тотально интровертен, то есть нацелен на внутренние переживания. В 6 лет я на 100% инфантильное существо, совершенно не умею постоять за себя, но обратной стороной этой беспомощности являются какие-то совершенно обезоруживающие непосредственность и готовность задаваться вопросами, что другие воспринимают как что-то тотально незыблемое. Итак, дамы и господа, согласно Говарду Гарднеру, ну, вы, конечно же, знаете это имя, автор книги «Творческие умы», в детстве я люблю смотреть на разного рода конструкции. Часами могу строить огромные карточные дома, и потом, вынув одну единственную, наблюдая, как вся конструкция разлетается в воздухе. Часами сижу над составлением мозаичных картин. Меня завораживают вращающиеся колеса, механизмы с движущимися частями, маятники. О, прекрасно, дорогой мой. Но больше всего меня поражает компас, который как-то показал мне отец. Вон он идет по дорожке сада вместе с мамой.
Мама, папа! Привет, дорогие мои!
Привет, мои любимые. Плавающая стрелка компаса неизменно устремлена на север, ну вы знаете. И это так удивительно, верно? Я кручусь с этим компасом в руках, пытаясь сбить умную стрелку с толку, запутать ее, обмануть. Но это мне не удается. И мне даже страшно становится от этого моего бессилия. В школе я учусь с титаническим трудом, как, собственно, и Леонардо да Винчи. Долго не могу научиться читать. На уроках откровенно скучаю, просто не успевая за скоростями других учеников. Учителя в один голос твердят, что я никогда ничего не достигну. Но я, честно говоря, так и не понял из школьной программы, зачем мне вообще чего-то достигать. Ну, а сделаем паузу, дорогие мои, и адресуем этот вопрос вам. Я на красной дорожке показался Владимир Семенович. Внимание на сцену, дорогие мои! Шоу-тайм! Итак, дамы и господа, надеюсь, вы уже заметили, что сегодня я стопроцентный персонаж мифа, а мифологическое мышление очищает реальные события от историчности и поднимает на высоту, для которой время уже отсутствует. Ну, вы, дорогой мой, прекрасно все это знаете, так как постоянно витаете в этих сферах, верно? А! Вот это более чем неожиданно. Какой-то из своих программ, мне кажется, уже слышал эту музыку, или это просто дежавю?
Дежавю?
Конечно же, дежавю. Или просто очередная подсказка, как вы думаете? А, черт, всех нас гений побери. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, шоу-тайм. И вот меня уже выгоняют из школы, как вы видите, или, скажем корректнее, переводят в другую с чуть менее интенсивными требованиями. И здесь происходит удивительная встреча с учителем, который в силу своей чрезмерно развитой интуиции обращает внимание на оригинальность моего мышления. И вот ему уже удается заинтересовать меня противоречиями в идее механического понимания мира Ньютоном и поиском компромисса, зарождающейся в то время теории электромагнетизма. И благодаря этому человеку в 1896-м я уже заканчиваю школу с более-менее сносными оценками и поступаю в технологический институт, где безбожно пропускаю занятия, месяцами пропадаю в лаборатории, читая невиданную институтской программой эту литературу, фантазирую всякий бред и неустанно кидаю теннисный мячик в стену. И так далее, господа. Я, конечно же, совсем не случайно заговорил сегодня о мифологии. Когда я о ней не говорил, поправит меня кто-то из вас. Ведь инсценируя мифологические сюжеты в своем воображении, люди погружаются в своеобразный вневременный мир, черпая оттуда силы и возвышающие их дух смыслы, верно? И в мистических традициях многих народов люди, идущие на смертный бой, например, с помощью иногда очень сложных ритуалов отождествляют себя с богами, как бы надевают их костюм, специальные амулеты, разрисовывают себя татуировками, одним словом, надень маску бога. И тогда он примет тебя за своего и снизойдет до беседы. Очень хорошо подмечено, кстати. И получается, что мифы — это события, которые никогда не случались, но постоянно происходят, питая внутренней силой и смыслами нашу жизнь, верно? И поэтому... но тут раздается звонок. Черт, класс уже срывается с места, и последние слова учитель просто не успевает договорить. И вот мне уже 14, как вы видите. И закрытыми глазами я уже валяюсь на поросших травой холмах. И наслаждаясь солнечным теплом, уже представляю себя, что я и есть этот самый луч солнца, понимаете меня? Который как бы летит к центру вселенной. И я, как он, уже лечу сквозь вечность на огромной, просто невероятной скорости. Пролетаю миллионы, триллионы, биллионы километров. Ну что это? Кругом опять знакомые места. Я уже здесь, как кажется, пролетал. Маэстро, это только мне так кажется? Или вы тоже узнаете эти виды, эту космическую пыль? Да, абсолютно похожая. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, внимание, прошу вас. Вот после окончания института я уже начинаю работу в швейцарском государственном патентном бюро. Молодой, полный энергии. На дворе 1905 год, обратите внимание, 1905 год. И свет уже выходит, моя первая работа. Не то чтобы оскорбившая этот свет, просто идеи, изложенные в ней, настолько абсурдны, что реакцию на эту чушь даже возмущением назвать нельзя. Это просто брезгливый плевок, презрительно-унизительное указание автору на его абсолютное дилетантство и некомпетентность. Дело в том, что ведомый своей разнузданной фантазией, оседланной не менее разболтанной интуицией, я просто заявил о некой связи между энергией, массой и светом, понимаете? Нет, понятно, что скорость света — это максимально возможная скорость во Вселенной, верно? Ничто не может ее превысить, и если вы представите сейчас поезд, например, который набирает скорость и затрачивает все больше и больше энергии, чтобы разогнаться, он, тем не менее, не сможет разогнаться до скорости света, верно? И отсюда вопрос. На что расходуется энергия? Почему он не взлетает? Трам-тарам! Ведь он так старается! И вот вам ответ, дорогие мои. Энергия переходит в массу! Трам-тарам! Это же ясно, ясно, ясно! Но это еще не все. Энергия не равна массе, утверждаю я, но равна... Одним словом, три страницы полного, то есть абсолютного бреда. Тысячу лет до меня люди были уверены, что существует мир объектов и материи, и отдельно от него мир движения и энергии. Вдруг появляется какой-то кретин, что утверждает их нераздельность. Ведь из всего этого вытекает, что если высвободить энергию, заключенную вот в этом микрофоне, то вы получите взрыв атомной бомбы, не больше, не меньше. Ладно, хватит об этом, полный, абсолютный, тотально бездарный, глупый, детский, кромешный бред. Маэстро, сбиваем тему и будьте добры, успокоительны. Какую-нибудь колыбельную, может быть, а еще лучше укольчик. Прошу вас, шоу дальше.
Итак, дорогие мои, надеюсь, вы слышали фразу: если в школе ты не научился творить, то и в дальнейшем будешь только подражать. То есть, если в детстве ты не научился быть свободным, то в дальнейшем будешь только рабом. Как точно подмечено, верно? Маэстро, будьте добры. Прекрасно. Спасибо огромное. И вот он я. Тот, кто знаменит прежде всего своим языком, что является прекрасной метафорой свободы и своеобразия моего сегодняшнего мышления. И вот она, эта формула, что словно голограмма висит между стен офиса серебряного дождя. О, просто замечательно переливается. И состоит она, как вы помните, из трех основных символов. Первое означает безграничное желание блага. Он умножается на второе, означающее гений и созидание. И в результате мы получаем третий, символизирующий экологическую катастрофу. Ну как ни верти. Ведь в беспрерывном нарастании первой величины и стремительном повышении возможностей второй мы неминуемо получаем третью. Гений, конечно же, основное звено на пути человечества к своему концу. И кто-то из вас, конечно же, готов это оспорить. Не думаю, что у вас это получится сделать, но вы, по крайней мере, можете попытаться. И, как всегда, будьте осторожны, дорогие мои люди. Если мои доводы окажутся вдруг сильнее, то чем вы будете жить дальше? дамы и господа, вот мы с вами уже гуляем по кладбищу, как вы видите. Смотрим на молчаливые надгробия. И на каждом по две даты. Родился, умер. А между ними маленькая черточка. И меня лично выводит из себя именно эта черточка. Получается, что все самые яркие события жизни, все богатство мысли и воображения человека, все муки, труд, борьба, озарение и вдохновение человека спрессовываются в итоге в это маленькое, плоское и ничего никому не говорящее тире. Ну как такое может быть? И глядя на мою сегодняшнюю черточку, кто-то, возможно, и захочет увидеть нечто большее, чем просто абстрактного гения, принесшего в мир новое и более чем ужасное измерение, но живого человека, чувственного и эмоционального, страстно любившего скрипку, прогулки на яхте, азартную игру на бирже, злившегося и досадующего. Ведь я сегодняшний не всегда представлял из себя теплого в общении, простодушного и небрежного ко внешнему виду простака ученого. Я был более чем нетерпим и даже агрессивен, когда речь заходила о чем-то, что является для меня принципиально важным, понимаете меня? И, возможно, в моем сегодняшнем облике трудно разглядеть боевые, воинские, героические черты, но истинный героизм, как мы знаем, никогда не бывает театрален. Хотя, зачем я заговорил об этом? Забыл. Я сбился с мыслями. Вот! Возможно, за тем, что в моей стране в это время уже пришли к власти более чем страшные идеологи. И они уже изгнали из университета всех достойных ученых. В 33-м они выгоняют из страны и меня. И, получив американское гражданство, меня пригласил Институт современных исследований Принстонского университета. Я уже понимаю, что только ответным насилием можно остановить раковую опухоль на глазах разрастающегося нацизма. И в 39-м я уже обращаюсь с письмом к американскому президенту с предложением о создании сверхоружия. И хотя ранее я был уверен, что человечество сможет овладеть энергией урана не раньше, чем через 100 лет, но даже мой мозг не принял в расчет гения одной еврейки из гитлеровской Германии, ну вы знаете. И вот оно, это открытие, что так и не будет использовано против нацистов, но зато японцы очень хорошо узнают разрушительную мощь этой формулы. Итак, открытие самого гениального гения среди гениев уже сводит мир с ума, запустив безудержную гонку вооружений. И вот, разрываясь от чувства вины, я уже инициирую воззвание крупнейших ученых, что обращаются к правительствам всех стран с предупреждением об опасности, что влечет за собой применение открытий современной физики. И такова моя наивная попытка предотвратить распространение плодов своего ужасного гения. Но письмо это из-за болезни президента целый месяц пролежит нераспечатанным вплоть до самой смерти Рузвельта 12 апреля 45 года. И по законам драматургии так, скорее всего, и должно быть. И позитивная мотивация осчастливить или даже спасти мир в какой-то момент обязательно должна обернуться своей обратной, смертоносной стороной. Или я не прав? Последние годы я работаю над теорией, что с помощью одного уравнения описывает взаимодействие электромагнитных, гравитационных и ядерных сил. Есть легенда, что я все же нашел ее. Но, ужаснувшись тому, что проступило в моих расчетах, терзаемый чувством вины за уже содеянное, я уничтожил свой труд. Ну, по крайней мере, такова легенда. Полагаю, что человек никогда не будет готов к удержанию в своих руках такого уровня истины. И всем вам, я уверен, известно мое высказывание, что это я сбросил ее. Человечество сколько угодно может убеждать меня, что это не так, но я-то знаю, что это мой гений спустил курок. Ну, сделаем паузу. Вот 3 января 1954 года я уже пишу одному знакомому философу и называю веру в Бога детским суеверием. И до сих пор письмо это более 50 лет хранилось в частной коллекции. А, прекрасно, дорогой мой, спасибо огромное. В нем я пишу слово «Бог» для меня является не более чем продуктом человеческой слабости. Библия – коллекция достойных, но тем не менее примитивных легенд, что выглядят более чем по-детски. И услышать такое от меня сегодняшнего равноценно еще одной бомбе, верно? И такое ощущение, что я ношу ее чуть ли не в себе самом. И мой сегодняшний гений и есть она. Или она и есть гений? Итак, дамы и господа, как кто-то из вас, я уверен, знает, великий Бетховен, уже будучи очень больным, написал в своем завещании, что не может уйти из жизни, не совершив всего, к чему предназначен. Гёте сформулировал свой атомный зов во фразу «Если в тебе нет этого, умри, но стань ты лишь скорбный гость на мрачной земле». Я же в своей сегодняшней роли чуть более скромен и претендую только на то, чтобы познать, наконец, мысли Бога. Остальное, как лукаво отмечаю, детали. Итак, дорогие мои. Вот 18 апреля 1955 года, уже совсем рядом, в этот день лопается моя аорта, и спустя несколько часов мое сердце останавливается. В эту же ночь патологоанатом Принстонской больницы Томас Харви несанкционированно выкрадывает и консервирует мой мозг для последующего изучения. И в гробу для отдания чести великому ученому сообществу я буду представлен уже с пустым черепом. Как метафорично, верно? И это, конечно же, правильно, так как там, куда я собираюсь отправиться, эта грандиозная машина уже не нужна. И вот 3 десятилетия спустя доктор Мариан Даймонд уже представляет шокирующее описание аномалии моего мозга. Оказывается, он содержит нейрологических клеток на 1 нейрон на 400% больше среднестатистического. Как это вообще возможно, спросит меня кто-то из вас. Ответ прост. Мне всю мою жизнь нравилось грезить наяву, вот и все. Создавая тем самым все новые и новые нейронные связи, мне нравилось брать на себя неразрешимые задачи и обыгрывать их в уме, поворачивать то той, то другой стороной, при принятии решений сочетать логику с интуицией, сохранять чувство юмора перед лицом серьезных проблем и не терять чувство смирения во время грандиозных успехов, замечать вещи, которые другим кажутся незначительными, то есть если вам нравится, дорогие мои, рисовать каракули на обоях или грезить наяву, вы замечаете, что ответы на неразрешимые задачи приходят во сне, и у вас моменты просветления наступают, когда вы пускаете мыльные пузыри лежа в ванной, и все это означает, что вы примеряете на себя потенцию мифа. Понимаете, о чем я? Ведь я недаром заговорил сегодня о мифологии. И хотя кто-то и скажет, что у меня были особые мозги, но они, как бы кому-то не хотелось в это верить, не были такими с самого детства. Понимаете, о чем речь? Они стали такими из-за того, что я правильно на них ездил. Вспоминая период, когда у меня только зарождалась моя великая теория, я признавался, что целыми неделями находился в состоянии абсолютного благоговения и расслабленности. Все остальное — сила, мотивировка, блестящая логика — появились потом в бесконечных спорах и неустанной битве за право на жизнь этой совершенно бредовой фантазии о путешествии на солнечном луче сквозь вселенную. Вот и все. И вот уравнение мое, украсив кровавым узором начало ядерной эпохи, продолжает расщеплять нашу реальность на составные элементы, и в этой гонке под сомнение поставлена уже сама реальность объекта в отрыве от смотрящего на нее субъекта. И если вам интересно, какой степени изощренности эта игра мысли способна достигнуть на сегодняшний день, тогда дождитесь моего финального монолога, если не боитесь, конечно. И, возможно, вы навсегда откажетесь от того, чтобы лелеять себя амбиции стать гением. Итак, дамы и господа, говоря словами меня сегодняшнего, все должно быть настолько простым, насколько это возможно, но ничуть не проще. И древние люди знали нечто, о чем мы, как кажется, позабыли. Любые технологии являются слепым инструментом для уничтожения жизни. Остро? Хватит трехмерных плоских экранных картинок. Дайте нам, наконец, 10-мерное изображение. Спасибо огромное. И вот она, эта формула, что переливается лицами всех гениев всех времен и народов. И кто-то уже называет эту формулу формулой конца, и суть ее из-за назойливого повторения мы изучили уже чуть ли не наизусть безграничное желание блага, умноженное на неудержимое возрастание возможностей человеческого гения, равно экологической катастрофе, то есть концу всего живого. И вот он самый высокий и самый последний, как кто-то уже понимает, парадокс из возможных. И до настоящего момента каждый из нас годами собирал информацию о том, какова природа окружающей нас действительности, но сегодня даже критически настроенные ученые признают, что обнаруженные ими мельчайшие частицы материального мира не существовали до того, как они начали их искать, понимаете? И все существующее — это результат работы нашей собственной творческой машины, и новейшая физика уже убедительно доказывает, что любая модель реальности одновременно и верна, и неверна, то есть на относительном уровне любая верна, на абсолютном никакая не верна, на относительном все правда, на абсолютном все ложь. И глядя на окружающий мир, как в зеркало, кто-то уже понимает, что энергия нашей собственной мысли и есть тот самый последний порог. И наша собственная вера, любовь, чувство прекрасного, терпимость, сострадание и все нас составляющее, вложенные в это отражение, возвращаясь, творят нас же. Всех вместе взятых и каждого в отдельности. И эту каждому из нас в отдельности созданную истину благословляет созданный нами самими Бог. И все философии в мире, конечно же, подделки, дешевая бижутерия, карточные домики, иллюзион, обман, феерическая игра, из которой стоит вытянуть одну карту, и все рухнет в небытие. Не было и никогда уже не будет ни одного человека, что сумел бы показать нам, какой мир на самом деле, так как мельчайшие частицы материи не существуют до того, как мы начинаем их искать. И все это означает, что на территории нашего персонального мифа о себе самый главный творец и гений — это мы. И вот они, те самые разверстые небеса и та самая красная от крови дорожка, по которой прямо сейчас слетают в наши сердца и души атомные бомбы гениев всех времен и народов, главных, как мы теперь знаем, преступников человечества, гораздо более страшных, чем все убийцы и звери в человеческом обличии. И вот она, эта формула конца, что я с особым злорадством вынес сегодня в заголовок своего шоу. Если, отыграв свой сегодняшний спектакль, как Шахерезада со своими сказками каждую ночь завоевывает себе право на новый день жизни, я опять получил это право, тогда ваши благодарные аплодисменты, дорогие мои люди.